Дорогие братья и сестры, перед нами сегодня снова будет стоять блудный сын. Кто был в прошлый четверг, тот знает, что мы решили познакомиться поближе с блудным сыном. Он очень известен всем христианам. Притча Христа о блудном сыне – одна из самых известных. Но надо признаться, что и в проповедях, и при чтении страниц Евангелия мы недостаточно глубоко вникали в эту чудесную притчу Иисуса Христа о блудном сыне. И недостаточно глубоко знакомились с этим молодым человеком, которого Евангелие на все века назвало блудным сыном. Мы прочтем сегодня из Евангелия от Луки, 15 глава, с 13 по 16 стихи. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней, и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Мы остановили наше внимание в прошлый раз на то, что отец выслушал просьбу сына, и, как это неудивительно, на эту поистине неразумную просьбу разделил им имение и дал этому младшему сыну свою часть. Неразумная была просьба потому, что младший сын с определенной целью просил получить часть своего наследия. Его влекла жажда греховным наслаждением. Для этого нужны были деньги, материальные средства, и он выпросил у отца свою долю наследства. Отец удовлетворил его просьбу, но мы не будем повторять то, что так подробно говорилось в прошлый раз. Но вот, получив это наследие, эти материальные блага, младший сын, как мы прочитали сейчас, собрав все, пошел в дальнюю сторону. Может быть, мы удивимся, как это он мог себя так загрузить. Но, братья и сестры, наследие, которое он решил взять с собой, часть вот этого отцовского имения, очевидно, заключалась в золоте, серебре, в драгоценных камнях, что было нетрудно упаковать небольшим пакетом, но весьма ценным, потому что мы знаем, что стоит золото, что стоят драгоценные камни, как они ценятся во всем мире. Конечно, не мебель, которую, может быть, отец ему выделил, он собрал и с ней направился в дальнюю сторону. Нет, он взял самое дорогое, самое ценное, что потом мог употребить для своих греховных удовольствий. Но почему блудный сын избрал для своей греховной жизни дальнюю сторону, дорогие мои? Что он покинет отцовский дом, уйдет из родительского дома, это нам ясно стало после того, как мы поняли желание блудного сына не иметь контроля отца над собою и укрыться от его отцовских глаз. Для этого достаточно было уйти из отцовского дома. Но он идет в какую-то далекую страну. Как можно дальше от отца стремится этот молодой человек? Почему, дорогие мои? Потому что он хотел укрыться не только от отцовских очей, но и от глаз всех своих родных, знакомых, соседей, кто живет в том месте, где родился, живет годами. Мы знаем, братья и сестры, у того много знакомых в данной местности. И родных немало, и знакомых много, да и соседи. Все знают человека, который родился в этом месте и годами тут живет. Вот и у этого блудного сына, младшего сына этого отца, было много родных в этой местности, много знакомых, друзей детства, юности и, наконец, соседи. Ведь они тогда будут видеть, как он себя ведет, как он живет в своих греховных удовольствиях, и все это будет известно отцу. Вот он решил уйти подальше от своего родного места. Ему казалось, что, уйдя в далекую сторону, он себя обезопасил от взоров всех, кто его знал. Братья и сестры, отчасти хорошо, когда мы с вами живем продолжительное время среди людей, которые нас знают. О, сколько спасено детей Господних от греха, который они, наверное, сделали бы, если бы только не жили в окружении людей, которые их знают. И даже возьмем самих себя, присутствующих в этом молитвенном доме. Вы живете в квартирах, может быть, не отдельных, а в общих квартирах, братья и сестры. Как вам приходится там сдерживать себя перед вашими соседями по квартире? Если бы их не было, может быть, вы бы немножко привольнее говорили то, чего не надо говорить. Но вы знаете, что они услышат, они знают, что вы верующие, и могут даже и братьям, приходящим к вам для посещения, о вас сказать, что вот какая христианка тут у нас живет, или какой христианин живет в нашей квартире. Не правда ли, братья и сестры, это может сдерживать нас от греха и от многих даже грехов? Так что неплохо, когда мы живем там, где люди нас знают. Это нам помогает побеждать искушения многие. Но вот когда чадо Божье оставляет насиженное место и отправляется туда, где его никто не знает, вот мы часто слышим, что эти братья и сестры уже на чужбине, если можно так выразиться, вдали от своего родного места, где их никто не знает, начинали делать то, чего они не делали у себя в своем месте. И особенно, если в этом новом месте нет никакой общины и никакой группы верующих, только одни необращенные люди, творящие, конечно, грех совершенно спокойно, свой грех творя, и эти дети Божьи начинали тоже делать грех спокойно, потому что не видели вокруг себя никаких свидетелей в лице братьев и сестер по вере. Вот этот младший сын, уйдя в далекую сторону, думал, что он себя обезопасил от взоров всех, кто его знали, и теперь он может жить так, как ему хочется. Греши сколько угодно, и никто из знающих тебя об этом не узнает, и некому будет сообщить твоему отцу о твоей греховной жизни. Вот так рассуждал сам в себе этот юноша, избравший широкий путь греха. Греши сколько угодно. Никто тебя здесь из знакомых не увидит, и твоему отцу некому сообщить. Но он забыл то, что сказано в Псалме 138, с 7 по 12 стихи. Слушайте, братья и сестры, что в этом псалме сказано. «Куда пойду я от Духа Твоего? Куда пойду? и от лица твоего куда убегу? Какое выражение, братья и сестры, от лица твоего, Господи, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня. Ноги ищут темных уголков, без света, чтобы свой грех делать. Может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя. Слушайте, братья и сестры, может быть, некоторые, делающие грех, найдя тьму. Тьма не затмит от тебя, от Господа. И ночь светла, как день. Конечно, для Господа наши ночи так же светлы, как самые яркие дни. Он все видит. Я как-то сказал о Боге Всевидящем, что Он, как выразился один проповедник, видит черной ночью черного муравья на черном камне. Вот попробуй человек увидеть в черную ночь черного муравья на черном камне. А вот Бог видит. Но и тьма не затмит от тебя. И ночь светла, как день. Как тьма, так и свет для всевидящего Господа, что во тьме, что при самом ярком ослепительном свете, видеть ему одинаково возможно. Дорогие мои, вот эти слова псалмопевца о присутствии везде нашего Господа. Они для одних очень дорогие, полные утешения. Для других они являются источником страха, трепета. Для тех, которые хотят быть как можно ближе к своему Господу, эти слова псалмопевца являются очень утешительными. Кто из нас, находящихся в этом молитвенном доме, хочет как можно ближе быть к Господу, тот радуется, что он или она могут найти Господа везде. Никакое расстояние нас от Него не отделит. Ничто от Него нас не сокроет, но и от нас Господа никто не удалит и никто не закроет. Для нас, ищущих близости к Господу, эти слова псалмопевца о присутствии Господа всюду-всюду очень утешительны, очень дороги. Но наоборот, тем, которые хотят иметь свободу творить грех, эти слова вселяют страх и трепет, ибо они говорят очень ясно о том, что скрыться от Бога невозможно. Невозможно, дорогие. Мы можем себе представить, как ранним утром блудный сын покинул свой отцовский дом. И, наверное, это было ранним утром, чтобы иметь в распоряжении длинный день и пройти как можно большее расстояние. Так он рано утром покинул свой родительский дом. Между тем, как для его престарелого отца оставалось только одно после того, как он с сыном распрощался. Что для него оставалось? Только плакать и молиться. Что мог еще этот милый старец сделать, дорогие мои? Все у него было для сына, что нужно было его молодой душе. И все-таки он не оценил того, что имел в доме. Грех оказался сильнее и потянул его к себе. Чем мог отец еще удержать его у себя? Ничем. любви его не хватало больше, чтобы удержать сына у себя дома. Сын ушел, а для отца действительно оставалось только одно – плакать по нем и молиться о нем. Братья и сестры, много-много детей Господних находится в таком же положении, как этот почтенный старец и любящий отец. В таком же положении, когда для них ничего больше не осталось, как только плакать и молиться. И особенно много среди таких людей, которым осталось только плакать и молиться, отцов и матерей, сыновья и дочери которых пошли путем блудного сына. И что действительно вы, дорогие родители, отцы и матери, можете сделать? Теперь, когда вы слышите о своих сынах или дочерях, как они живут без Бога, и какой широкий путь греха они избрали. Было время, они были в вашем доме, вы им говорили, наставляли, поучали, на собрание сюда приводили, здесь они слышали благословеннейшие проповеди и песнопения. Все это было время посева в их сердца, вашей любящей рукою, семян Евангелия. Но вот ничто не помогло, и они покинули ваш дом. Но покинули не для того, чтобы жить где-то честно, чисто, благородно, а для того, чтобы свободнее делать грех. Вы об этом слышите. А что вы можете сделать? Попробовали писать им, свою любовь в письмах выражать, и не получали либо ответа не такого, какого ожидали. И для вас, дорогие, тоже осталось только плакать и молиться только. Но будем вместе со всеми этими братьями и сестрами плакать и молиться, чтобы в своем великом горе они не чувствовали себя одинокими. Мы хотим к вам присоединиться, дорогие братья и сестры, у которых ничего больше не осталось, как только плакать и молиться по поводу какой-нибудь скорби, по поводу какого-нибудь тяжелого испытания, а также и вот удара со стороны сына родного или дочери родной. Но мы не будем терять из вида вот этого нашего бедного юношу. И посмотрим теперь на его жизнь в дальней стороне. Дом отца остался далеко где-то, он в далекой стороне. Печальнее его жизни, братья и сестры, ничего себе нельзя представить. На этом блудном сыне все мы можем хорошо понять, что значит жизнь без Христа. Что значит жизнь во грехе на этом блудном сыне, дорогие мои. С этой точки зрения притча о блудном сыне особенно драгоценна, потому что лучше всякого трактата богословского о грехе, о его силе, о его заманчивости и о результатах, последствиях греха, никакое богословие лучше не скажет, чем эта простая и такая живая, такая доходчивая притча нашего Господа Иисуса Христа. Как здесь грех нам показан? Так ясно, так понятно, с чего он начинается, и как он развивается, и к чему он приводит человека, который вступил на путь греховный. Христос в своей притче короткими словами, она очень небольшая притча, короткими словами рисует нам жалкую участь грешника, который вот избрал уход от Христа подальше, уход от Бога в дальнюю страну, от Бога, не к Богу, а от Бога, и избрал жизнь греховных наслаждений. И вот Христос говорит, к чему привел грех этого юношу из дома хороших родителей. Там он, вот в этой дальней стране, расточил все имение свое, живя распутно. Расточил, говорит Христос в своей притче. Это значит, братья и сестры, он спустил все, спустил, что получил от Отца, и остался с пустыми руками. Эти драгоценности, золото, серебро, камни дорогие, все было спущено, и он остался с пустыми руками. Расточил это значит, что он каждый день позволял себе эти греховные удовольствия, которые обходились ему очень дорого. И как ни старался блудный сын скрыть от отца вот такую свою жизнь, весть о его жизни, о грехах, которые он творил, все-таки достигала отцовского дома. Он не укрылся от глаз, как ему этого хотелось. И вот откуда мы видим, что дома знали о его порочной жизни. Вот когда он уже вернулся, старший его брат, видя, как отец встретил этого расточившего все имение отца, прожившего все и вернувшегося в таких лохмотьях, ему стало неприятно, что отец как бы сквозь пальцы смотрит на его порочный путь жизни. Он говорит, этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами. Братья и сестры, все нам стало ясно. Почему так быстро эти ценности были спущены? Почему он так быстро дошел до бедности? Остался с пустыми руками. Все ясно. Не укрыл блудный сын своего греха не только от Божьих очей, но, повторяю, и от глаз человеческих. Так, братья и сестры, грехи, которые делаем мы в нашей жизни, видны Божьим очам, но рано или поздно откроются и пред людьми. Откроются, братья и сестры. Пусть это каждый грешащий, каждый совершающий грех знает. Рано или поздно грехи станут известны не только Богу, но и людям. С внешней стороны жизнь блудного сына вдали от отца проходила как будто очень весело, дорогие мои, очень весело. Бубны, гитары, песни, пляски. А вот когда на время все это стихало, когда блудный сын оставался один, то внутри у него раздавался громкий голос, дорогие мои, громкий голос. Это был голос его виновной совести. Ведь он был воспитан в страхе Божьем. Для него делать грех было особенно трудно. Это не то, что человек, который никогда о Боге не слыхал и даже не знает, что значит грех. Такой человек может пуститься в море греха и купаться в нем спокойно. А вот этот молодой человек, воспитанный в страхе Божьем, который знал, что значит заповедь Божья и как плохо ее нарушать, он, дорогие мои, конечно, угрызение совести чувствовал, очень часто слышал голос совести, очень часто. И вот тут снова, может быть, в этой тишине, наступившей после этих бубен и гитар, и песней, и плясок, он услыхал особенно громко этот голос внутренний. «Что ты делаешь? Разве этому тебя учил отец? Ты идешь к самому печальному концу. Остановись! Еще можно остановиться для тебя». Вспомни слезы отца, которые блестели на его старческих глазах, когда он с тобой прощался. И вернись к отцу, который ждет тебя. О, дорогие мои, этот голос он слышал порой громче, порой тише, но бывало, конечно, так, что он раздавался в его душе очень громко. Может быть, являлось не раз у него желание остановиться и вернуться, но опять сладость греха манила его к себе, и он не выдерживал искушения и продолжал идти широким путем греха. И оказывался глух к этому голосу своей совести и опускался все ниже и ниже. Дорогие братья и сестры, позвольте мне встать и сказать, что есть только два направления, которыми идут люди, живущие на нашей земле. Или они поднимаются вверх, или они опускаются вниз. Только два направления. Или вверх, или вниз. Наш путь идет либо к чистым и светлым высотам, или к смрадным низинам греховного болота. Мне кажется, что большинство в нашем собрании идет путем подъема кверху, ввысь, вот именно к этим чистым и светлым высотам. Но может случиться, что сюда зашел человек, жизнь которого другого рода. Он идет вниз, опускается, как говорят, направляется к этим смрадным низинам греховной жизни. Но как узнать, в каком мы направлении движемся? Очень просто, братья и сестры. По нашим помышлениям. Вот я вам даю в руки средства узнать, каков ваш путь. Наши помышления повседневные хорошо нам могут сказать, идем ли мы ввысь горнего или опускаемся вниз, удаляемся от Господа. О чем мы помышляем? О Христе? О Его учении чудном, великом? О Его царстве благословенном? Есть братья и сестры, которые полны этими размышлениями о Христе, о Его учении, о Его царстве. Они могут с радостью сказать, что как только для них начинается новый день в жизни, они уже со Христом. Мысли к Нему направлены. Его слова, Его заповеди звучат в их ушах и сердцах. А Его царствие так дорого для них, что они ничего для Него не жалеют. Чтобы помогать строить его. Но не все такие дети Божьи. Есть дети Божьи, у которых мысли погружены в материальные блага, в земное. Вот с утра и до вечера все только земное. Земные мысли и материальные блага. И как больше еще приложить благо к благам. Братья и сестры, может быть, таких немного. Но мне кажется, они есть и в нашей московской церкви, живущие исключительно земными интересами. Эти дети Божии далеки от постоянных мыслей о Христе и о Его вечном Царстве. Для кого мы живем, братья и сестры? Для Бога или для себя? Вот тоже вопрос, который может помочь нам решить. Куда мы с вами направляемся? Ввысь или вниз? Для кого мы живем? Для Бога? Для нашего Спасителя? Или для себя? Все вокруг нашего «я» вращается. И в семье это чувствует, что мы заняты так собою. И удивляются те, которые Господа не знают в наших семьях. Как это мы, говоря о Христе, и этим окружающим людям указывая на Него, вместе с Ним так мало живем Христом. Они чувствуют, что мы живем своим собственным «я». И это их смущает. В чем наша радость, братья и сестры? Давайте проверим, в чем наша радость? Во Христе? О, как хорошо! Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Так нам Евангелие повелевает. А может быть, радость во грехе? Страшно сказать, что может быть у уверовавшего, у возродившегося брата или сестры радость в каком-то грехе. Да, грех может быть очень сладким, братья и сестры, и как будто давать удовольствие. Да и блудный сын, вы думаете, если бы грех был горьким, как полынь, поверьте, не пошел бы он так далеко от отца и не спустил бы все драгоценное, что он от отца получил. Очевидно, грех ему не казался горьким, как полынь, а очень сладким, как сахар или как мед. Вот вернемся опять к блудному сыну. Жизнь во грехе сделала его, как мы видели, жалким, нищим, нищим. Все спустил, все драгоценности уплыли на греховные дела. У него руки пустые, братья и сестры. Он без денег. Одежды его некогда дорогие и красивые все больше превращались в лохмотья, а купить другие уже не было возможности. Но на этом его горе еще не кончалось. На безденежье, на бедности, на материальных недостатках, на этом горе его еще не кончалось. Грех его еще не окончательно доконал, братья и сестры. А вот к материальной нужде присоединился еще голод. Слушайте, Христос нам об этом говорит. Причем голод великий. Но что значит голод, братья и сестры? Как будто всем нам знакомо, что значит голод. Но давайте все-таки некоторый анализ голода произведем сегодня. Голод – это корочка хлеба, ценимая на вес золота. Вот что значит голод. Дорогие мои, сейчас корочки мы бросаем легко в урну, а во время голода корочка поистине ценится на вес золота. Да если еще великий голод, тем более. Голод – это значит, что рассчитывать на помощь кого бы то ни было из людей напрасно. Блудный сын был еще молод, и грех не успел еще разрушить его силы. Он мог бы еще работать, братья и сестры, мог бы работать после того, как все отцовское наследие спустил. Но кому он был нужен в дни голода? Кому он был нужен, дорогие мои? Всем было лишь до себя, как это всегда бывает в такие дни трудные. К тому же в местности, где он жил, он стал уже многим известен своим порочным образом жизни. Многим стал известен. Знаменит, так сказать, стал, как прожигатель жизни. И всем, кто видел его жизнь, как он расточает отцовское благо. Всем этим людям хотелось, чтобы этот молодой прожигатель жизни был, наконец, проучен как следует нуждой и горем. Так что находились люди, которые радовались, что он дошел до такого бедственного положения. А его внешний вид не внушал больше доверия. Люди с опаской впускали его в свой дом, опасаясь, как бы он чего не украл, как это бывает, когда люди доходят до нищеты. В такое трудное время, наступившее для этого молодого человека, даже на милостыню нельзя было надеяться, так как перед ним закрывались все двери. Бедный молодой человек, сын такого почтенного отца, кем ты был и кем ты стал? И так хочется ему сказать: вспомни, откуда ты не спал. Но о пути Божии, братья и сестры дорогие, о пути Божии! Голод наступил для блудного сына в нужный час. Слушайте, в нужный час наступил этот страшный голод. Блудный сын не имел права говорить, что голод и нужда посетили его не вовремя. Не мог так говорить. Они посетили его очень вовремя. Голод, нужда были для блудного сына стуком божественной руки в его сердце, ожесточенное грехом. Дорогие мои, да-да, это страшная нужда, это нищета, которой грех его привел, и этот голод, мучительный голод, который он ощущал все больше и больше, не имея что есть и пить. Дорогие мои, это был стук, повторяю, Божьей руки в это молодое сердце, но грехом ожесточенное. Правда, мы можем сказать, ведь голод-то обрушился и на других людей. Почему мы выделяем блудного сына и говорим, что он должен был ему благословение принести этот голод? Ведь другие-то люди тоже ему подверглись. Ну, пусть бы он один голодал, а ведь голод пришел на целый край. Братья и сестры, значит, и другие люди, которые подверглись голоду, нуждались в этом же самом стуке божественной руки в их сердца. Давайте так смотреть, братья и сестры, на бедствие, которое обрушивается не на одного человека, а на целое множество людей. Значит, и для других это стук Божий. Конечно, блудный сын особенно нуждался в этом стуке. Может быть, больше, чем все другие люди. Мы, проповедники, обращаемся к массе наших слушателей, вот когда такие переполненные собрания бывают. Мы обращаемся к нашим слушателям с проповедями, полными обличением. Но возможно, что наши обличения не всем людям нужны. Но есть души в каждом собрании, которым обличение, находящееся в наших проповедях, особенно необходимы, которые особенно нуждаются в обличении. Я что хочу сказать, братья и сестры? Стук Божий в сердца человеческие всем нужен, но есть души, которым особенно важно, чтобы именно в этот час постучался Христос в их сердца. В дни Иосифа Египет был поражен сильным голодом, как мы знаем, братья и сестры. И этим голодом Бог говорил тысячам сердец в стране фараона. Но этот голод имел для Иосифа особое значение. Какое значение этот голод в Египте для других там жителей имел? Это Бог знает, и они знают. А мы знаем с вами, какое значение голод в Египте для Иосифа имел. Ведь благодаря этому голоду Иосиф соединился с своим дорогим отцом Иаковом и своими дорогими братьями. Эта семья соединилась и благодаря этому страшному голоду. Но блудный сын не сразу услышал этот Божий стук в его сердце. Хотя он и был достаточно громким, чтобы его услышать. Христос говорит, что блудный сын начал нуждаться. Один день без пищи, другой день без пищи, третий день без пищи. Силы его начали падать, ему негде даже было спать, дорогие братья и сестры. Вот до чего дошел этот сын почтенных родителей. Даже спать было негде. Разве может быть только под открытым небом и под вой голодных шакалов? Вот до чего грех доводит. Ему голодно и холодно. А Бог стучит и стучит в сердце этого несчастного молодого человека. Стучит и стучит. И если стук не услышан, он усиливает бедствие, как мы сейчас и увидим. Пока он не услышит этого благословенного стука в свое сердце. А где же многочисленные приятели этого блудного сына, братья и сестры? Не забудем и о них. Когда он все имел, когда он с этим золотом и бриллиантами и драгоценностями прибыл в этот край далекий, дорогие мои, о, сколько нашлось друзей у него! Все протягивали руку, как бы получить от него что-то. А оказались они все друзьями до черного дня. Все они его покинули. И к его голоду, холоду и нужде ужасающей прибавилось еще одно горе — полное одиночество. Никому он был не нужен. Все его друзья от него отворачивались. Много таких покинутых и одиноких в мире. Когда у них были возможности давать, все к ним льнули. Когда они сами стали нуждаться, они оказались никому не нужными. Может быть, братья и сестры, кто-нибудь из вас очутился в таком положении? Это ужасное положение. Увидеть, как все друзья спиной повернулись и оставили тебя совсем одним. Вот так именно случилось с блудным сыном. Но слава Господу! За что, братья и сестры? За то, что у всего человечества, я сейчас беру все человечество, живущее на земле, что у всего человечества есть друг. Слушайте, может быть, кто первый раз пришел сюда в собрание, есть и у тебя, дорогая душа, друг, которому каждый из людей может обратиться в любое время дня и ночи. И этот друг силен помочь, силен помочь. Этим чудным другом является наш Господь Иисус Христос. И я счастлив о нем сказать. Это друг всего человечества. И повторяю, каждый человек может к нему обратиться в любое время дня и ночи. Причем этот друг силен помочь. Слушайте, братья и сестры, нужна вам помощь в вашем горе, в вашей нужде, в вашем одиночестве. Вспомните об этом друге и стучитесь к нему, и он ответит вам. Блудный сын от голода не умер, братья и сестры, не умер. Многие умирают в дни голода. Он не умер. Не было в плане Божьем, чтобы он умер. Он выжил. Христос говорит в своей притче. Он пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Наконец-то работу получил. Может быть, даже не пастуха работу, а подпаска. То есть помощника пастуха. И так скорее было, братья и сестры. По его настойчивой просьбе нашелся какой-то человек, который дал ему работу под Пасхой. И вот он пасет свиней. Можно было ли думать, что он дойдет до такого положения после жизни в таком прекрасном доме, как дом его родителей? Вот он пасет свиней, работает. А, слушайте, есть ему никто не дает. О, ужас, братья и сестры! Не есть, когда ничего не делаешь, когда не растрачиваешь совсем сил своих, это трудно перенести, это мучительно, братья и сестры. Даже ничего не делая, голодать трудно. Тут человек нашел работу, тратит силы в течение жгучего, знойного дня, пот льется с него. Он нуждается какой бы то ни было пищи. И мы читаем, он рад был наполнить чрево свое. Чем? Рожками, которые ели свиньи. Ну, мы можем себе представить, братья и сестры, какие мучения голода должны ощущаться человеком, если он готов эту пищу, которую свиньи едят, вкушать. Но дело не в этом. Никто не давал ему. Задумывались мы когда-нибудь, почему ему не давали этих рожков, которые свиньи ели? Может быть, братья и сестры, потому, что пастухи, помощником, который был этот молодой человек, дорожили своим положением у хозяев этих свиней и не давали ему отнимать в такое голодное время ни одного рожка, который свиньям должен был перепасть. Может быть, они ценили этих животных и гнали его от этих рожков. А может быть, потому что им самим было мало, и они себе их старались брать. Словом, никто не давал ему этих рожков. Работает, а есть ему никто не дает. Не допускают его даже до рожков. Братья и сестры, ну, посмотрите, до чего дошел этот блудный сын в притче Христа. Вот когда он увидел, когда уже до чего дошло, что работает, а есть не может. Утолять голод нечем. Вот когда он увидел свой грех во всей его черноте. И тут слезы сокрушения полились из его глаз, дорогие мои. Горе достигло таких пределов, что этот молодой человек не мог дальше его переносить. Он вспомнил об отце в такое тяжкое время. Он услышал во всем своем несчастье и то, что у него руки пустые, и не осталось ни одной драгоценности в них. И то, что голод, который он ощущал тогда, когда ничего не делал, от безработицы ничего не делал, а теперь ощущает еще больше, когда он стал работать, а ему никто ничего не дает есть. И это одиночество, когда все друзья от него отвернулись. Он, дорогие мои, увидел или услышал во всем этом несчастье стук божественной руки в его сердце. И он решил вернуться к отцу. Вот как Господь достигает своей цели в отношении обращения той или другой души на путь спасения. Мы знаем слова Христа: «Се стою у двери и стучу». Чудные слова, братья и сестры. О, этот благословенный стук Христа в человеческое сердце, хотя он порой связан с большими болями для человека, как это мы видим на примере блудного сына. Дорогие мои, это был стук не мягкой перчатки в руке Христовой, скорее ласкательный такой стук. Нет, это был стук, который отзывался болью в сердце этого молодого человека, этого блудного сына. И нужда, разве это стук такой мягкий, братья и сестры? И одиночество, и голод, и холод, и негде спать, как только под открытым небом, милые братья и сестры. Бог стучал вот так вот, стучал таким вот молотом. Но слава Господу, что этот блудный сын услышал этот стук и пришел домой к отцу. Цель благословенного стука Христа в наше сердце одна, братья и сестры, чтобы мы открыли для него наши сердца и впустили его как источника света, жизни и радости. Вот каким Христос хочет войти в каждое сердце, которое для него откроется. Ведь он говорит: «Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Это значит, Христос несет нам жизнь радостного общения с ним. Радостного общения с ним. Вот такую жизнь обрел, наконец, несчастный этот молодой человек, блудный сын, когда вернулся к отцу. Жизнь радостного общения с отцом началась у него снова. Милые братья и сестры, что вы переживаете? Какое горе? Какую нужду? Какую утрату? Какую трудность? Какие слезы льются у вас из очей ваших? Вы сами не можете ответить в нашей жизни. Да, имеете, братья и сестры. Но вспомните этих дев. 5 неразумных дев. Они ведь тоже свои сердца когда-то отдали небесному жениху. А дальше что? Заснули. И даже остались вне дверей. Так что ж мы будем утешать себя тем, что был день, когда мы Христа впустили в сердце. Испытали большую радость. Радость спасения переживали не в течение одного дня, а долгое время. А сегодня этой радости нет у тебя. Сон овладел тобою, духовный сон. Все тебе стало равнодушно. Слово Божие на тебя не действует. Молиться, молишься просто для исполнения какого-то обряда, теперь уже не православного, не католического, а евангельского обряда. Но все равно обряд есть обряд. И многие евангельские христиане исполняют обряды евангельские. А чем они отличаются от православных, если там души нет в них? Вот многие дошли до такого состояния. И вот обрушилось на тебя это горе, как на этого блудного сына. И оно продолжается, и оно увеличивается. И слезы твои потекли еще больше, чем раньше. Пойми сегодня, брат, сестра, это стук божественной руки в твое сердце, заснувшее, заскорузшее, ставшее равнодушным к истинам Господним и к самому Господу твоему. Вот это стук в твое сердце. Пробудись. Узнай, что Господь от тебя требует. Встань, как блудный сын, и пойди к Господу. С покаянием пойди в твоем равнодушии, в твоем сне духовном. И скажи: Христос, я согрешил. Я согрешила тем, что дала или дал себе уснуть этим опасным сном, каким уснули эти 5 неразумных дев. Иду к тебе, чтобы начать новую жизнь, полную отдачи тебе всего, что ты мне дал, полное служение тебе и радостного общения с тобою. Будем просить, чтобы стук Христа не оказался напрасным, но оказался благословенным и привел нас снова к тесной, радостной жизни общения с Иисусом Христом. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь.